страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. Новая наша с вами встреча в цикле «По страницам Библии». И в день, когда выходит эта программа, на календаре должно быть 19 октября. Я имею в виду день первого выхода этой передачи в эфир. Мы с вами пока встречаемся в записи. Я думаю, что еще пару дней у нас будет в таком режиме. Ну а затем мы уже, как обычно, как привычно, встретимся в прямом эфире. И наша сегодняшняя команда – это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Не изменяется цель наших встреч. Мы собираемся для того, чтобы читать Священное Писание, для того, чтобы познавать Господа, для того, чтобы познавать Его Слово, для того, чтобы приближаться к Нему, для того, чтобы Он Духом Своим Святым мог нас изменять, чтобы Он мог в нас действовать. Я напомню, что мы с вами перечитываем Евангелие от Луки, мы решили перечитать некоторые книги Священного Писания. Я напомню, что вы нам можете писать через наш сайт theos.fm, через наше приложение Theos, в наших группах, популярных соцсетях, группы называются «По страницам Библии», и вы, кстати, легко их можете найти по нашей аватарке. Это красный круг с белыми буквами ПСБ, то есть по инициалам «По страницам Библии». Ну и также вы можете нам писать во всех группах, во всех сообществах, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию сейчас. И в начале каждой передачи мы с вами читаем ваши письма, ваши сообщения, и затем уже после этого мы переходим к евангельскому тексту, мы переходим к чтению, совместному чтению библейского текста и Священного Писания. Вот, значит, я хочу сегодня некоторые вещи прояснить, на некоторые вопросы ответить, потому что были комментарии, как обычно, нас приветствуют, и здорово, что вы нас приветствуете. Кстати, приветствуют и новые люди тоже. Дмитрий Гафурьянов нам пишет: «Доброе утро». Евгений Иванцов нас приветствует, всех приветствую, «Доброе утро», пишет он. Дальше у нас Лариса Лютова, наша постоянная слушательница. «Всем доброго дня, с Божьим Словом, под покровом благодати Божией», пишет нам Лариса. И дальше есть некоторые сообщения, есть некоторые вопросы, комментарии, так скажем. Некоторые из них так из серии «А хочется что-то сказать, а хочется как-то высказаться, выступить». И знаете, вот я думаю, что у каждого христианина бывают ситуации, когда кто-то пытается его подколоть. Но христианину очень сложно подколоть. Ну, потому что тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире, не так ли? Ну вот, например, пишет наш постоянный слушатель Свет Конец: «Опять начали Библию штудировать». «Опять начали Библию штудировать по новой. Что-то недопоняли, остались белые пятна и черные дыры». Да, остались белые пятна, остались черные дыры, осталось то, что недопоняли, осталось то, что нужно понять глубже. Осталась вот эта ситуация, знаете, Библию часто сравнивают с таким бассейном, где с одной стороны есть лягушатник для маленьких детей, где можно, ну, просто вот испытать ощущение воды. Да, но с другой стороны дальше идешь, и становится все глубже и глубже, и там так глубоко, что нужен опытный пловец, должен быть опытный пловец. То есть иначе ты просто не разберешься, ты иначе не сможешь плыть. А вот в Библии то же самое. Значит, с одной стороны, да, действительно, есть вещи, которые понятны каждому. Вот даже в том стихе: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». И ты понимаешь, да, Бог отдал Своего Сына за этот мир, потому что Он этот мир возлюбил. И это, скажем так, такой первый уровень ребенка, который только начинает постигать Священное Писание, начинает постигать Божие Слово. Самое главное, он уже узнал. Бог возлюбил этот мир настолько, что отдал своего единственного, своего единородного Сына. А потом человек живет в этом мире, он наблюдает за этим миром, он наблюдает за самим собой, между прочим. И, наверное, у него может появиться вопрос: а как вообще этот мир можно любить? И еще, человек познает Бога. Человек видит, насколько праведен Бог, насколько свят Бог. И тогда у человека следующий вопрос. А как такой праведный, такой святой Бог может любить вот такой мир? И тогда нужен более глубокий уровень. И ты читаешь тот же самый стих, да, в контексте, конечно. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И ты начинаешь все более и более удивляться. Дальше ты задаешь себе следующий вопрос. А что Бог обязан был отдать Своего Единородного или Единственного Сына? Или по какой-то другой причине Он это сделал? Ну, соображаешь, что, очевидно, по какой-то другой причине. Тогда вопрос, а по какой? А дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Опять на первом уровне понятно, да, выбор между смертью и жизнью или гибелью и жизнью. И мы это понимаем. Дальше мы углубляемся в бассейн. И мы начинаем задумываться. А вот эта смерть, это про что? Какая она, эта смерть? Или это жизнь? Она какая? Что, собственно, Бог нам предлагает? Что, собственно, Бог нам дает? То есть даже один стих мы снова и снова перечитываем, и мы находим в нем что-то новое. А тут свет конец. Ну, 5 лет Библию читали. Конечно, многие из нас дольше, потому что многие из нас давно уже верующие люди, давно уже ходят во Христе. Но в этих программах 5 лет Библию читали. Конечно, есть смысл перечитать. Более того, была бы у нас такая возможность, мы бы перезаписали и те вот наши предзаписанные части. Потому что сейчас мы повторяем то, что у нас уже звучало. У нас нет возможности просто взять и перезаписать. А жаль. Потому что очень много еще можно сказать. Потому что очень серьезно можно углубиться в Божие Слово. Так что, да, свет конец. Вы хотели наехать, но не получилось. Еще одна вещь как раз вот по этому поводу. Ведь Бог велик и безграничен. А мы нашим ограниченным разумом пытаемся его понять, пытаемся его познать. И этого разума, конечно, не хватает на то, чтобы его познать. Мы перечитываем снова и снова. Интересно, что какой-нибудь шекспировед, специалист по Шекспиру, который Гамлета много раз читал, снова и снова его перечитывает. Даже в этом тексте, человеческом тексте, произведении литературы, он постоянно находит что-то новое. А уж что говорить о Священном Писании? Что говорить о Божьем Слове? Еще один такой комментарий, достаточно негативный, но опять-таки за негативом очень и очень важная тема стоит. Ну, начиная с пожелания, Александр пишет: «Всем всего, чего себе сам желает». Я знаю это пожелание. И, уважаемые слушатели, друзья дорогие, задумайтесь, пожалуйста, о том, что вот это значило бы. Представьте себе, что вы сейчас получили бы то, что вы сами себе желаете. Ну, не знаю, как у вас. У меня эти желания, пожелания могут изменяться несколько раз на дню. Если я получал бы то, что я желаю, более того, ну, здесь можно сказать, ну, давайте мы упростим задачу всем того, что вы желаете себе, скажем так, в конечной перспективе в данный момент. Послушайте, но совершенно не обязательно то, что я желаю себе в конечной перспективе в данный момент, есть воля Божия для меня. Вот это-то интересно, потому что зачастую воля Божия не совпадает с моими сиюминутными ожиданиями. Он меняет меня по мере того, как я пребываю в Господе. Он открывается мне с новой стороны, и он меняет и мои желания, и мои мысли, и мои устремления. Поэтому, Александр, не принимаю это пожелание. Всем всего, чего для вас желает Бог, это да, очевидно. Но иначе в центре событий становлюсь я сам. Всем или мне, вам, кому угодно, чего я желаю. Вот странное это пожелание. Я знаю, что оно популярно. Я знаю, что его часто используют. Ну, как бы, ну каждому свое. А определяет-то кто, что и кому. И что кому лучше. Александр продолжает. Я буквально на пару минут. Ну что ж, Александр, ну что вы, оставайтесь, пожалуйста. Естественно. Вчера Олег, пишет Александр, демонстративно умолчал о седьмом чуде, о котором нам стало известно благодаря только Луке. Я не стану здесь, пишет Александр, обсуждать причины, намерения нашего проповедника, хоть они мне и известны. Слушайте, а откуда вам известно? Мне неизвестно, мы сейчас к этому подойдем. Это вот интересная такая история, когда люди думают про других то, что вот... Вот я это понимаю. Кстати, это же не только у вас, Александр, это у меня тоже бывает. Я понимаю, говорю я в себе, в виде какого-то другого человека, общаясь с другим человеком, я понимаю, почему ты так поступаешь. Вот, Господь мне очень часто напоминает, знаешь, ничего ты не понимаешь, ну, вот серьезно. Вот, мы же с вами не знакомы, Александр. Так даже если бы были какие-то причины, ну, простите, откуда? Я сейчас могу сказать вам, что мне известны причины того, что вы пишете. Нет, Александр, они мне неизвестны. Вот, поэтому я не буду по этому поводу делать каких-то допущений, просто неизвестны. А вот дальше я продолжаю читать. Значит, так, они мне известны. Только о чуде, это правдивое повествование Луки, о распятом по правую руку, которого будут ждать в последние дни. Не понял. «Ныне же будешь со мною в раю», говорит Иисус, обращаясь к разбойнику, распятому рядом с ним. «Ныне же будешь со мною в раю». Я не знаю, про какого человека, которого будут ждать в последние дни, вы хотите сказать. Вот это как раз тот случай, когда мне бы хотелось понимать ваши намерения, ну, чтобы просто качественнее ответить на это сообщение. А я не могу. Как раз потому, что такой возможности мне не дано. Есть два разбойника, и один из них будет прощен, он будет со Христом, ныне же в раю. И мы, кстати, говорили об этом в связи с откровением Иоанна Богослова. Что это значит? И, кстати, тоже, когда дойдем до соответствующего фрагмента в Евангелии от Луки, мы с вами тоже обязательно об этом будем говорить, мы это с вами будем обсуждать. Теперь насчет намерений и прочего. Знаете, в чем штука? Ну, тут по-разному можно определять чудо. У кого-то будет такое определение чуда, под которое подпадет это повествование. Конечно, это чудо. Но дело не только в спасении вот этого конкретного человека, этого конкретного разбойника, покаявшегося разбойника. Ровно настолько же чудом является и всякое другое спасение. Ну, например, спасение апостолов – это чудо. Например, спасение Закхея, о котором мы с вами читаем в Евангелии от Луки, это чудо. А женщина, которая пришла к Иисусу в молитве, сотник, который пришел просить за своего слугу – все это чудеса. Это разные люди, о спасении которых иудеи уж никак не думали. Так что тут, Александр, не одно шестое, как вы сказали, да, а куча разных чудес. И, естественно, читая Священное Писание, мы с вами об этом будем говорить. Затем и перечитываем. Дальше Александр пишет. Кстати, вчера был вопрос о детях. Их не будет в раю. Там не размножаются. Это был чисто земной вопрос, как раз таки и так далее. А значит, смотрите, опять-таки, у вас, Александр, я тут, помните, говорил в одной из передач, есть люди, которые по поводу вот этого понимают существенно больше, и это меня зачастую беспокоит. Есть темы, которые я предпочитаю не обсуждать, и которые предпочитаю не комментировать. Вот почему. Значит, вы говорите про... Да, там не размножаются. Ну, это одна история. Но есть, в принципе, интересная история возраста. Если не будете как дети... Не написано детьми, да? Но если не будете как дети, помните слова Христа? Что он дальше говорит? Не войдете в Царствие Небесное. Вот это бытие как дети, оно оказывается важным. Это что? Это про тела? Наверное, нет. Это про открытость. Это про готовность принять Слово Божие. Про, скажем так, в хорошем смысле податливость Спасителю, если не будете как дети. С другой стороны, почему я сказал о том, что вопрос с возрастом, вообще говоря, сложен? Вы помните, что Адам и Ева, войдя в Эдемский сад, будучи сотворены и помещены в Эдемский сад, в Эдемском саду, давайте здесь четко все-таки проговорим, они ведь никогда не были детьми. Вот потом уже Каин и Авель, они родились и были детьми, и росли, и так далее. Господь Иисус Христос, придя на эту землю, был ребенком. И мы об этом тоже с вами будем говорить. Мы подходим к рождественской теме. Вот Адам и Ева, первые люди, детьми не были. Но при этом они действительно до своего грехопадения были как дети. Возможно, в раю действительно не будет детей в смысле их тела, да, физическом. И это не земной вопрос, конечно. Это вопрос куда больше, чем просто земной. Но я полагаю, что люди, которые будут жить в вечности, при этом будут как дети. Они будут открыты для Господа. Они не будут осквернены грехом. Мы с вами также говорили о том, что важно видеть в учениках живых людей. И понимать, что ученики далеко не всегда были правы. То же самое касается, между прочим, и ранней церкви. Иногда говорят о том, что вот давайте мы будем учиться у ранней церкви, она идеальна. С первой частью все в порядке. Нам действительно есть чему поучиться у ранней церкви. Но, с другой стороны, никто же не может сказать, что она идеальна. Вот Альфия напоминает нам, что также за освобождение Петра молились, а сами дверь перед носом закрыли. Ну да, когда служанка такая прибегает, вот Петр. Ну, молились, а когда Бог отвечает на молитву, тогда ответ трудно принять. Бывает. Слушайте, а что? Это не похоже на нас, что ли? И вот как раз здесь та самая интересная вещь. Понимаете, когда мы с вами воспринимаем учеников Иисуса Христа как таких святых с нимбами, нам бывает трудно с этим себя идентифицировать. Нам трудно понять, как это относится к нашей жизни. Вот у них, конечно, все было идеально, но и у них и проблем не было. У них и вопросов не было. У них и испытаний не было. Кто сказал? Понимаете, если мы с вами скажем, если мы с вами будем таким образом на это смотреть, если мы скажем, да, вот у них все было идеально и так далее, то нам станет сложно применять это к себе. Потому что мы скажем, а мы в других условиях. А у нас все иначе. И по этой причине очень важно воспринимать этих людей как живых людей, да, в которых действует Святой Дух. Да, которые призваны Богом на особое служение, на уникальное служение. Церковь, краеугольный камень ее, Иисус Христос, но она ведь на основании апостолов и пророков. Вот, соответственно, вот этого служения, вот такого, да, как основание церкви, Бог нам сегодня не дает, Он дает нам другие служения. Но свои, те, на которые Он поставил именно нас. И вот тогда мы видим, что как апостолам было важно пребывать во Христе, исполняться Духом Святым, жить по Духу Святому, как ранней церкви это было важно, чтобы, в частности, решать и проблемы, которые там возникали. Ну, например, вспомните, пожалуйста, шестую главу, и пятую главу, начало пятой главы Деяния апостолов, Анании и Сапфиры, и шестую главу, это вот попечение о вдовах, и то, как решался этот вопрос. Церкви это было надо. Церкви было надо преодолевать трудности. И нам с вами сегодня надо преодолевать трудности. Вот такая вот история. Мы с вами сегодня постепенно подходим к рождественской истории. Сегодня и завтра мы об этом будем говорить. А мы будем говорить о рождественских песнях, среди прочего. Задумайтесь, пожалуйста, почему есть такое огромное количество замечательных рождественских песен, рождественских гимнов. Во многом Рождество Христово – это и есть музыка, это и есть вдохновение, настоящее, подлинное вдохновение для искусства, для того, чтобы провозглашать Божие Слово, провозглашать его и в песне тоже. Я знаю, что среди наших слушателей есть люди, которые замечательно поют, которые поют и сами для себя, для своей семьи, которые поют, играют в церкви, участвуют в поклонении. Я знаю, что есть люди, которые совсем незамечательно поют. Но даже тем, кто во второй группе, тоже хочется петь. Несмотря на то, что там, не знаю, хорошо, плохо, неважно. Да, мы воспеваем Господа. И вот сегодня, среди прочего, о библейском источнике, евангельском источнике рождественских песен мы с вами и будем говорить. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сейчас направляешь нас. Мы молим Тебя, укрепляй нас, Боже, в Слове Твоем и в истине Твоей. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня мы с вами встречаемся уже в 192-й раз. Мы в Евангелии от Луки. Мы с вами говорим о рождении Иисуса Христа. И история эта кажется очень знакомой. Я думаю, что многие из нас много раз ее слышали. Но каждый раз, если вы действительно будете вчитываться, вы будете также находить в ней что-то новое. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча с этой историей будет не исключением. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как Бог нарушил 400-летнее молчание. И сделал Он это, между прочим, во время молитвенного служения. Захария находился в храме, у золотого жертвенника, он молился о сыне, но при этом внутренне не верил, что Бог ответит на его молитву. Знакомая история, не правда ли? Мы тоже так порой молимся, мы говорим, мы просим о чем-то, но по сути мы не верим, что Бог на эту молитву может ответить. Итак, перед нами возвещение о рождении Иоанна Крестителя, а также о рождении Иисуса Христа. Перед нами события, которые очень скоро изменят ход истории. И знаете, кто первый высказал неуверенность и непонимание по поводу рождения Иисуса Христа? Мария. Потому что именно Мария, отлично понимая, как устроен человек, в 34 стихе 1 главы Евангелия от Луки говорит, обращаясь к ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Иногда людей библейских времен упрекают в том, что они были наивные, как дети, и многого не понимали, поэтому они верили во всякие невероятные истории. На самом деле, конечно, такие вещи они понимали и очень хорошо понимали. И первое, что делает Мария, это задает вопрос: как это может быть? И ангел отвечает очень просто. Так отвечает, что у Марии больше вопросов не остается. Хотя, конечно, по большому счету, это еще и вопрос ее веры. 35 стих 1 главы Евангелия от Луки. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». И сразу после этого Лука приводит конкретный пример. «Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Эта отсылка к Елизавете очень важна, потому что сразу же Мария понимает,
что Бог действует в разных людях. Она понимает, что она не одна. Рождение Иоанна Крестителя также удивительно. Хотя, конечно, это не чудесное зачатие, как в случае с рождением Иисуса Христа. Интересен 37 стих. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». То есть для Бога возможно все. Ничего невозможного для Бога не существует. Интересно, что часто вот эти мысли о том, что у Бога не останется бессильным ни одно слово, или если что-то невозможное для Бога, то, о чем мы с вами уже говорили, эти мысли используют люди, чтобы оправдать свои желания, оправдать свои стремления. Я как-то беседовал с одним человеком, который убеждал меня, что Бог ему что-то такое открыл. Мне казалось это очень и очень странным. Этот человек мне говорит, однако, ну смотри, я чувствую, что это Бог мне сказал, а написано, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. И потом он также добавил, есть ли что-то невозможное для Бога. Я говорю, знаешь что, для Бога, конечно, нет ничего невозможного. Но для нас, для людей, бывают невозможные вещи. Не стремитесь приписывать свои эгоистичные желания Богу просто ради того, чтобы им сманипулировать, чтобы он эти желания обязательно исполнил. У человека, с которым мы говорили, в конечном счете ничего не получилось, из его желания ничего не вышло. Может быть, я здесь слишком большой скептик, может быть, я слишком ироничен. Но смотрите, все, что хочет сделать Бог, Он делает. Делает это в частности и через нас. Но это не значит, что Бог хочет сделать все, чего хотим мы. Не надо пустых слов, не надо библейских таких затычек. Ибо у Бога не останется бессильным ни одно слово. Бог мне сказал, теперь Бог обязан. Мы не можем с помощью Библии, с помощью Слова Божьего управлять Богом и заставлять Его что-то делать. Всякий раз, когда вы за что-то беретесь, особенно если вы хотите вот таким образом призывать Бога, убедитесь, что это не просто ваше эгоистичное желание, которое вы хотите прикрыть якобы волей Божией. Вы скажете, ну сложно бывает отличить одно от другого. И да, и нет. В каких-то случаях, да, сложно, но в других человек внутри себя явно понимает, что то, чего он хочет, направлено скорее на его самоудовлетворение, на его удовольствие, на то, чтобы ему, этому конкретному человеку было приятно. И Бог тут абсолютно ни при чем. Но получается порою так, что Бог нужен нам, как такое средство, как такая волшебная палочка. Просто для того, чтобы наши желания преподнести в каком-то более положительном, более приятном, более удачном, если хотите, приемлемом для других христиан качестве. Не приписывайте Богу того, что Он не собирается делать, просто на том основании, что вам этого очень хочется. 38 стих. Реакция Марии. Тогда Мария сказала, «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Вот это ее реакция, и это самое замечательное. Это ее послушание Божьему слову. Кстати, уверен, что многие оспаривали чудесное рождение Иисуса Христа, как потом и его воскресение. Вот эти два события, они неразделимы, их нельзя отделить друг от друга. Невозможно верить в чудесное рождение, но при этом не верить в воскресение. Точно так же, как невозможно верить в воскресение, но отрицать чудесное рождение. Вот этот переход от жизни к жизни, который мы видим в воскресении, и переход из небесного в земное, которое мы видим чудесном рождении. Это, по большому счету, Божьи чудеса, это события одного порядка. И вот Мария проявляет себя как настоящая женщина. Ей сказали, что ее родственница Елизавета уже на 6-м месяце беременности. И вот она отправляется из Назарета в горную страну Иудею, чтобы посетить Елизавету. И тут интересная пророческая деталь. Мария уже носит в своем чреве Сына Божия. Иисус уже в ней. Вот этот путь из Назарета в Иерусалим Иисус еще пройдет сам в своем земном служении. Об этом будет сказано в Евангелии. Вот то, что происходит здесь, то, что Иисус делает во чреве Марии, Мария идет из Назарета в Иудею, Иисус, соответственно, идет вместе с ней. Он уже проходит в чреве матери вот этот путь, который потом ему предстоит пройти в его земном служении. Подтверждение важности этого дальше, буквально в следующих стихах. Мария приходит в дом Захарии и Елисаветы и приветствует Елизавету. Я не хочу пытаться объяснить тут все библейские чудеса и все библейские события. С чудесами вот какая штука. Либо ты их принимаешь и веришь в них, либо нет. Я знаю проповедников, пасторов, которые в своих проповедях пытаются естественным образом объяснить все чудеса. Говорят, что если я это объясню, если я скажу, как это может быть, то люди поверят. Это проигрышная стратегия сразу по двум причинам. Во-первых, скорее всего, не поверят. Ну, потому что далеко не все мы можем объяснить. И во-вторых, это второе связано с первым. Не поверят еще и потому, что всякий раз, когда мы пытаемся по-человечески объяснять необъяснимые чудеса, неизменно получается криво. Я был свидетелем несколько раз в жизни такой ситуации, когда служитель, проповедник начинает говорить из Библии, и люди понимают, это чудо, слава Богу, это что-то великолепное. А потом проповедник начинает объяснять это чудо, объясняет его настолько криво и примитивно, что в правдоподобность объяснения поверить гораздо сложнее, чем в правдоподобность самого объясняемого чуда. Так что здесь будьте, пожалуйста, очень аккуратными. В чем заключаются события здесь? 40 стих. «И вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала». Вот это пока еще не совсем чудо. Ребенок двигается в чреве матери. Елисавета уже на 6-м месяце беременности. Тут понятно, все нормально. Чудо начинается с того, что ребенок отвечает на приветствие Марии. Вторая часть чуда в том, что в этот момент говорит Елисавета. Вот это уже Божие действие. Потому что Елисавета говорит: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до уха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Кстати, духовной проницательности, духовного зрения у Елисаветы гораздо больше, чем у ее мужа. И все же, несмотря на все это, тот факт, что она настолько точно говорит, настолько точно формулирует, в общем-то, это уже чудо, и я не буду тут пытаться объяснить это чудо. Здесь есть еще один момент, на который должен обратить ваше внимание. Вот эти слова Елисаветы, по большому счету, это поэзия. Если читать это в оригинале особенно, Да и помнить к тому же, что говорилось это не по-еврейски, как в оригинале, а по-арамейски, получается поэзия. Получается, что именно эта женщина Елисавета, родственница Марии, сочинила первый рождественский гимн, первую рождественскую песнь. А дальше вторая рождественская песнь из тех трех, которые записаны вот в этой главе. Потом во второй главе будет еще. Вторая рождественская песня — это «Магнификат». Это «Величает» или «Величит душа моя Господа». Это песня, которую поет Мария, юная девушка, которая могла бы быть напуганной, которая могла бы быть расстроенной, которая могла бы, в принципе, не понимать, что с ней происходит. Я думаю, то, что она запела эту песню, связано с одним маленьким, но чрезвычайно важным моментом. Вот сегодня мы с вами говорим «Иисус живет в нас». И есть у нас совершенно четкое библейское основание для такой уверенности. Это не просто игра слов, это конкретика нашей жизни. Мы говорим, Иисус живет в нас. Так вот, Мария более чем кто бы то ни было могла сказать те же слова. Иисус живет во мне. Потому что Христос, младенец, уже буквально жил в ней. И Он возвещает через нее. Он говорит ее устами.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Прочитаем эту рождественскую песнь, начиная с 46 стиха первой главы Евангелия от Луки. «И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов их и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Вот это ее песнь. Об этой песне можно многое говорить. И мы с вами сделаем буквально несколько наблюдений. Во-первых, Мария признает, что нуждается в спасении. И это важно. Это важно в связи с богословием некоторых христиан. Смотрите. «И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Мария не уникальна среди людей в том плане, что у нее либо нет греховной природы, либо природа какая-то не такая. Она точно так же нуждается в спасении, она точно так же нуждается в Спасителе. И это она признает. Да, мы называем ее благословенной. И она действительно благословенна, потому что ее роль принципиально отличается от роли любой другой женщины. Но как только мы начинаем обожествлять Марию, поклоняться Марии, обращаться к Марии как к Богу, как только Мария встает между Христом и нами, начинаются серьезные богословские и практические проблемы. Это замечательная песня, это очень глубокий текст. Мы не успеем поговорить о ней настолько подробно, как хотелось бы. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что в этой песне уже звучит мотив, который потом будет в послании к филиппийцам, 2 глава с 5 по 11 стихи. Бог, который сам смирился, который пришел на эту землю. Иисус пришел по виду, став как человек. Он смирился, он отказался от тех прерогатив, от тех привилегий, от тех возможностей, которые ему положены, казался для того, чтобы спасти нас. Мария отказывается от целого ряда возможностей, которые ей положены. Ну или, по крайней мере, были бы положены с человеческой точки зрения. Она фактически говорит: «Я не понимаю, но все равно верю. Я не знаю, что будет дальше, но я вижу действие Бога. Я понимаю, что живу в мире, в котором доминируют сильные, властные, богатые люди. Но я признаю Божие величие над этими людьми, даже при том, что я не вполне понимаю механизма того, что Бог сейчас делает». То есть это ее доверие, это история доверия, по большому счету. И это отсылка к Аврааму, к обещаниям, которые дал Бог. Помните, когда мы говорили о книге «Бытие», мы начали говорить, в частности, о Ревеке, и мы обратили внимание на то, что, войдя в дом Авраама и в дом, соответственно, его сына Исаака, Ревека приобщается к этим обещаниям, тем обещаниям, которые Бог дал для своего народа. Так вот, Мария также ощутила себя приобщенной к этим обещаниям. Она стала участницей этого процесса. Едем дальше, 56 стих. «Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию». А там действительно была традиция, что мужчины в разных поколениях могли носить одно и то же имя. Не знаю, типа Захария первый, Захария второй, Захария третий. Вы помните историю про имя? Вы помните, как Бог открыл Захарии, что имя этого ребенка должно быть другим? 60 стих. «На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном», потому что она знала об этом. Очевидно, письменно Захария передал ей эту историю. И вся эта история вызывает недоумение. 61 стих. «И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его». Я, кстати, не знаю, почему у отца спрашивали знаками. Мне остается предположить только, что Захария не только не мог говорить, но и плохо слышал. Или просто те люди не понимали, что он слышит. Но вот тут именно знаками. 63 стих. «Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему». Я напомню ветхозаветное требование, ветхозаветное положение о том, что при 2 или 3 свидетелях устанавливается истина. Вот в этот момент, в спорный момент, в спорной ситуации, Елизавета и Захария становятся этими 2 свидетелями. А истину дал Бог. Вот это подлинное судопроизводство, такое, каким оно должно быть по Божьему замыслу. Некую истину дает Бог, он открывает ее своим людям, 2 или 3, да, в данном случае они муж и жена, но все равно 2 человека открывают одну и ту же Божью истину. И все удивились, читаем мы дальше, они вообще не могли понять, что здесь происходит. Дело в том, что в тот момент Захария сказал правильную вещь. Помните, в предыдущей беседе мы с вами говорили о том, что Захария болтал глупости, и Бог ему сказал: помолчи. Вот просто помолчи какое-то время до рождения ребенка. Ребенок уже родился. И здесь, когда встал вопрос об имени, важно было, чтобы Захария сказал Слово Божие. И когда это слово было им объявлено, в письменном виде в данном случае, да, ну как, кстати, и мы с вами имеем сегодня Слово Божие, тогда Бог как бы говорит Захарии: вот теперь ты можешь разговаривать. 64 стих. «И тотчас разрешились уста его, язык его, и он стал говорить, благословляя Бога». Вот первое, что он говорит. Захария, который молчал, Захария, который за это время, наверное, много чего передумал, Захария, который за это время изменился, первое, что он начинает говорить, он благословляет Бога. Мы можем радоваться, по-настоящему радоваться, только когда Бог с нами, когда мы в ладах с нашим Богом. 65 стих. «И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской». Это проповедь, это возвещение. Опять это подлинный механизм, правильный, естественный механизм возвещения. Вот не потому, что нас обязали, не потому, что нас пристыдили, не потому, что даже, не знаю, деньги за это кто-то платит. Подлинный механизм возвещения таков. Эта весть настолько больше меня, и я настолько люблю людей, которые меня окружают, что я не могу удержать эту весть в себе. «Горе мне, если не проповедую», — говорит апостол Павел, — «горе мне, если не благовествую». Эта весть меня просто разорвать грозит. Это настолько серьезно. 66 стих. «Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей? И рука Господня была с ним». Этот младенец возвестил о Христе. Этот младенец преподал крещение Господу Иисусу Христу. Этот младенец в свое время уже, конечно, тогда он также не будет младенцем, окажется в тюрьме. Этому младенцу отрубят голову по указу невежественного и по сути своей, независимо от его национальности, языческого царя, по наущению сумасбродной женщины. Вот ни много ни мало, что будет? Вот все это и будет. Это слава? Да. Это испытание? Да. Это боль? Да. А теперь вы мне скажите, как отделить одно от другого от третьего? Мы порой хотим, чтобы было только слава, только классно, только радость. Не бывает. 67 стих. «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря...» И дальше перед нами еще одна рождественская песня. Это песнь предрождественская. Это песнь Захарии. Он благословляет Бога. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». Смотрите, уже посетил, уже сотворил. Он говорит о будущем, но говорит в прошедшем времени. Это совершенно естественная, реальная вещь. 69 и дальше. «И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». Я остановлюсь здесь на минутку. Дочитайте сами эту главу и обратите внимание на то, как соединяются и переплетаются времена. Это и настоящее, и прошлое, и будущее. И то, что было в прошлом, действует в настоящем и будет актуально для будущего. И то, что будет, необъяснимо без прошлого. И настоящее на пересечении этих двух. Апостол Павел скажет: «Когда пришла полнота времени». В тот момент, когда мы приходим ко Христу, в жизни каждого из нас приходит полнота времени. Прошлое, настоящее и будущее пересекаются. Это уже новая жизнь, и новое время, ведущее нас в вечность. На сегодня все. Встретимся в следующей передаче. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.